уже много говорил нашим сердцам сегодня. И если мы имели открытое ухо, да, имеющее ухо слышать, да слышать, помог бы нам Господь всегда иметь такое ухо, которое способно его слышать. Вчера мне задали вопрос о наказании и прощении, и какое отношение это друг к другу имеет. И так хотелось поделиться некоторыми мыслями об этом. Уже раньше рассуждал об этом. Это для меня тоже было вопросом. Хотел понять это из Священного Писания. Некоторыми мыслями хотел об этом поделиться. Скажу, это не очень приятный вопрос. Не правда ли? О наказании. Если с детьми так немножко говоришь об этом, если наказал ребенка и потом говоришь, хочешь уточнить, понял ли ребенок, за что наказал. Начинаешь этот разговор, не хочет он об этом. Это неприятный разговор. Думаю, что для нас это тоже неприятно. Я очень мало когда слышал об этом слово. Поэтому как-то остановил свое внимание на этом вопросе, как-то постарался вникнуть, понять, как он нам открывается в Слове Божьем. Буду читать из послания к евреям, из 12 главы, 1-13 стихов. Послание к евреям, 12 глава, 1-13 стихов. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетеля, отвергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого... Как-то постарался вникнуть, понять, как Он нам открывается в Слове Божьем. Буду читать... Из послания к евреям, из 12 главы, 1-13 стихов. Послание к евреям, 12 глава, 1-13 стихов. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетеля, отвергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого... Как наказывает Господь? Непременно вопрос этот, можно только утвердительно ответить на него. Наказывает ли Господь? Я помню, как-то в церкви у нас так объясняли, я вас... как наказывает Господь? Непременно вопрос этот, можно только утвердительно ответить на него. Наказывает ли Господь? Я помню, как-то в церкви у нас так объясняли, я воспринял, что наказание было в Ветхом Завете. В Новом Завете наказания нет. Ну какое может быть наказание, не если есть прощение? Так говорили, как-то я воспринял, да, в Ветхом Завете мы знаем, Давид был наказан и другие, а в Новом Завете наказания нет. Но согласуется ли это со Словом Божьим? Заметил, что нет. В Новом Завете мы тоже находим, и место, которое мы читали, это, можно сказать, основное место по этой теме наказания. Мы здесь видим ответ на многие вопросы, почему наказывает Господь, как наказывает Господь, какая цель имеет наказание, какую цель имеет наказание Божие, что приносит с собой наказание. Как наказывает Господь? Может быть, мы не совсем ясно понимаем или не совсем правильно понимаем наказание. Вот, может, поэтому и отрицаем иногда, что Господь не может нас наказывать, ведь Он нас простил. Что такое наказание? Это причинение страданий, цель нашего воспитания. Это не мщение. Мы очень часто, так знаете, может быть, думаем, что это какое-то возмездие, мщение от Господа. Да, и это есть. Только это относится к неверующим или раньше к язычникам. Вот, возмездие. Господь об этом говорит, что Он придет и возмездие Его с ним. Господь не детей своих, Он им воздает. Раньше язычникам, а сейчас неверующим. Когда-то Господь воздаст каждому по его делам. Воспитание Божие или наказание Божие – это не возмездие. Господь не мстит нам, не воздает нам по нашим делам. Нету такой общей меры, а это воспитание, это милость и любовь Божия. Вот будем читать. Езекииля, 25 глава пророка Езекииля. Семнадцатый стих, это говорится о филистимлян, «И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнает, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение». Вот это один из примеров. Господь воздает врагам своим полную меру. Это мщение, это наказание Божие. Когда согрешили, ну, например, так было, когда Господь разгневался на свой народ и наказал его царем Навуходоносором. Вавилоняне пришли и захватили Израиль. То мы об этом находим, написано, что когда они вот эту ярость, превзошли намерение и ярость Божию и меру Божию, то Господь уже наказал Навуходоносора, народ вавилонский наказал великим мщением. Но нам Господь не мстит и не воздает нам по делам нашим, а воспитывает нас. Вот мы будем внимательны, что это по отношению к нас. Читаем 7 стих, больше будем на этом отрывке останавливаться из послания к евреям. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как сына. То Бог поступает с вами как сына. Что такое наказание, братья и сестры? Наказание – это самое верное доказательство нашего сыновства. Едва ли мы так думаем об этом. Вот наших детей. Подарить подарок. Дать конфету. Кто может? Ну, всякий, кто захочет. А кто может, имеет право наказать наших? Кто Вот это верный признак сыновства. Думаем ли мы об этом, когда мы когда-нибудь испытываем наказание Божие? Радуемся ли мы этому? Иногда это приходится так переживать. Я уже слышал свидетельство такое, и сам переживал это. Имел в этом утешение. Когда я видел, что Господь наказывает, еще раз хочу утвердить, Господь наказывает. И мы очень много в жизни, когда мы не обращаем на это внимания, очень много теряем драгоценного наставления, поучения, когда мы не обращаем на это внимания. Многие трудности, которые мы встречаем, неудачи, мы просто мимо них проходим, как мимо чего-то неприятного для нас, не обращая на это внимания. И очень часто Господь не может достигнуть в нас результата, потому что мы не думаем об этом, не обращаем внимания, не думаем об этом, что это наказание Божье. Но, знаете, иногда так было уже, я слышал свидетельства, когда иногда братья свидетельствовали, имели тревогу в сердце, огорчили Господа. И как-то так ровно жизнь идет, как будто нет наказания. И закрадывалась такая мысль, такая тревога. Может быть, я уже не дитя Божие, может быть, Он меня отверг. И ожидали с переживанием, с нетерпением. И когда постигало их наказание, то сердце наполняло постом. Значит, я еще дитя. Что нам нужно думать, когда нас постигает наказание? Мы должны радоваться этому. Значит, я еще дитя. Это верность, самый верный признак, что мы дети, когда нас наш Небесный Отец наказывает. И еще что это? Это выражение любви Божьей. Это тоже один из самых верных признаков, что Господь нас любит. Знаете, мы не намного ушли от наших детей, мы очень плохо можем понимать. Когда Господь нас благословляет, когда у нас все хорошо, мы восторженно говорим, Господь нас любит. Мы убеждены, это любовь. Но нас постигает наказание Божие, неудачи и в нашем сердце сомнения. А любит ли Господь? А ведь это самое верное доказательство любви. Ибо кого любит, того наказывает. Такой стих читал как-то. Мать сажает сына маленького на колени и говорит, я тебя очень люблю. А волосенки у него, как спелая рожь. И вдруг он осторожился, посмотрел ей серьезно в глаза и говорит, любишь тогда, когда бьешь. Недавно с сыном беседовал, наказал его, смотрю, он ожесточенный. Я говорю, почему ты ожесточился? Молчи, упорно отворачивается, молчит. Я беседую с ним дальше. Он говорит, я не понимаю, как можно любить и наказывать. Я ему старался объяснять это, и вдруг смотрю, слеза капает, сердце смягчилось. Это любовь, братья и сестры, это любовь, что Бог нас наказывает. А мы так неразумны, как и дети наши, и не можем увидеть в этом доказательство любви Божией. Вот здесь сказано, любит, поэтому наказывает. Знаете, я большой урок извлек из этого. Именно и для себя. Как мы наказываем? Способны ли мы в этом подражать нашему Небесному Отцу и так наказывать, как Он? Не есть ли наше наказание, здесь не напрасно сказано, что по своему произволу, иногда это произвол наш, а способны ли мы действительно только из любви, не по причине раздражения наказывать детей, а по причине необходимости, по причине того, что мы их любим и хотим, чтобы они исправились в этой причине, а не просто, чтобы выпустить пар, который в нас накопился по поводу их неверного поступка. Знаете, как трудно наказывать исключительно потому, что любишь. Когда даешь время, когда остынет немножко внутри негодование, как трудно бывает наказывать. Но если мы любим, то мы будем наказывать. Здесь сказано еще одно место, на которое обратил внимание, так драгоценно она стала для меня. Исаия, то есть Осия, 11 глава, 8-9 стих. «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамой, это город такой? Сделаю ли тебе, что Сиваиму тоже город? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек, среди тебя святой. Я не войду в город». И еще одно из плач Иеремия. Плач Иеремия, 3 глава, 33 стих. «Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Знаете, когда был ребенком, то мне казалось так, что мама сидит целый день и думает, как бы лишить меня самого радостного, самого для меня желаемого. Вот скажет нельзя, а это для меня самое желаемое. И думаю, откуда она, наверное, целый день сидит и думает, вот как бы вот, меня лишить какой-нибудь радости. Или я думал, это же действительно удовольствие, наверное, для нее наказывать меня. Я детей спросил, как вы думаете, люблю я вас наказывать? Ну, кто почестнее, еще поменьше, говорят, да. Я не удивляюсь, я тоже так думал. Теперь я отец. И однажды наказал я двух сынов. Они были в другой комнате и плакали. У них болело одно место, мы знаем какое. Мне болело другое место. Мне болело сердце. И вдруг такая мысль, Господи, неужели твое сердце болит, когда ты меня наказываешь? Ну ты же не хуже меня, отец, лучше меня, отец. Я никогда об этом не думал, будучи же взрослым. Я никогда не думал, что сердце отцовское страдает, когда он нас наказывает. Написано не по изволению. Это ему не радость, это ему не удовольствие наказывать меня. Он говорит Ефрему, народу своему Израилю, перевернулось во мне сердце от жалости. Господь вынужден был наказывать, а сердце болело. А ведь оно болит сильнее, чем то место, по которому наказывает. Сердце отцовское болит. Не по изволению он наказывает. Только из любви, из необходимости он наказывает нас. Он наказывает нас справедливо. По правде. Знаете, это очень серьезный вопрос в наказании, и когда мы наказываем. Это очень серьезный вопрос. Наверное, нет более тягостного воспоминания, чем воспоминание о несправедливом наказании. Я в этом тоже всегда переживаю. Может быть, иногда удержишься от наказания, потому что не до конца уверен, что это будет справедливо. А с детьми, мне кажется, самый опытный, наверное, следователь. И тот бы иногда не разобрался, когда разбираться надо между ними, кто виноват. Иногда вот так оставляешь, не наказываешь, потому что не убежден, что это будет справедливо. Я знаю, так и по себе. И вот когда где-то, когда-то пришлось испытать что-то несправедливое, это самый глубокий след оставляет сердце. Но в отношении нашего Отца Небесного, в отношении нашего Отца Небесного. Если мы это даже не так понимаем, то это на самом деле истина. Он наказывает нас только справедливо. Вот мы это находим, свидетельство об этом. 118-й псалом свидетельствует человек об этом. Псалмопевец в 75-м стихе сказано: «Знаю, Господи, что суды твои праведны, и по справедливости ты наказал меня». Знаю, Господи, что суды твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Господь нас наказывает мерою. Мерою, не без мер. Не в ярости. Иногда он в ярости. Но почему вот человек не должен гневаться? Потому что гнев человека не творит правды Божией. Гнев человека заражен такой яростью, что человек превосходит все меры. Он безрассудный гнев человеческий. Поэтому очень опасно наказывать детей в сильном гневе и ярости, потому что он превосходит это иногда все меры. У Господа по отношению детей своих всегда мера. Мера. Мера нужна. Вот прочитаем об этом, как об этом говорит Писание. Это Исаия, 27 глава. 27 глава, 7 по 9 стих. Так ли он, Бог, поражал его? То есть здесь говорит об Иакове. Как поражал поражавших его? Здесь надо понять. Его Иакова, да? Так ли он его поражал, как те, которые поражали Иакова, то есть врагов? Так ли убивал его, как убитый, убивавший его? Это вопрос. Так ли Бог тоже наказывал Иакова, как наказал тех, которые, которые наказывали Иакова? И ответ не так, можно так сказать, не так. Мерою ты наказывал его, то есть Иакова, народ свой, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. И через это загладится беззаконие Иакова, и плодом этого будет снятие греха. Так ты поражал его, как врагов его поражал. Нет, не так. Мерой. Мерой. Вот это был очень интересный вопрос для меня. Наказание следует за наши поступки. Всегда одинаковое наказание? Нет, не всегда. Мера. Эту меру как Господь определяет? Знаете, наказание, еще раз хочу сказать, это не возмездие. Бог не мстит нам за то, что мы. Он любит нас, гнева нет в нем. Он только видит необходимость, знаете, как бы закрепить исправление. Вот это наказание определяется той мерой, сколько нам, как нам помочь надо. Вот оставляется какое-то последствие от нашего поступка в жизни, мы что-то вынуждены нести в нашей жизни. Но это столько, чтобы закрепить наше послушание. Если мы исправимся, нам исправиться легче, то наказание меньше. Если мы труднее подаемся, то нам остается последствия больше. Это мера, чтобы нам помочь поступать правильно. Я как-то с подростками беседовал, но необычно так. Я говорю, вам родители помогают стать послушными? Они, не думая, помогают. Я говорю, как они вам помогают? Мы подумали, поняли, опустили глаза. Как мы помогаем детям? Послушайте. Наказание. Да? Мы им помогаем. И Бог нам помогает исправиться. Поэтому всегда наказание его имеет меру в нашей жизни, меру необходимую для того, чтобы наступило исправление. Еще очень серьезный вопрос, о котором я задумался, и практически, как я понял вчера, вопрос был в этом как раз. Как понять наказание и прощение? Как оно исключает друг друга? Ну, например, если простил, значит, прощение исключает наказание. Или не исключает наказание. Как следует? Что зачем следует? Сначала наказание, потом прощение. Или прощение потом наказание? Как вы думаете? Вот на эти вопросы. Сначала что? Прощение, а потом наказание. А вообще, как вы думаете, само прощение исключает наказание или не исключает? не исключает, да? И как брат, я согласен, так мне это открылось, это мне стало так поучительно, так дорого. Господь сначала нас прощает, а потом наказывает. А если бы Он нас не простил сначала? Если бы Он нас сначала не простил, то уже некого было бы прощать, понимаете? Потому что, что мы заслужим? Но Он нас сначала прощает, а потом наказывает. Мы находим это написано. Исход. Тридцать четвертая глава книги Исход, 10-11 стихи. Шестой и седьмой стихи. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Сначала говорится о наказании, о прощении, а потом о наказании, но не оставляющий без наказания. Мы как-то, просто попутно эту мысль хотел, мы как-то на библейских курсах с братьями так решили вычислить примерно, есть еще какой-то на наш род и последующий род людской, есть еще остаток милости. Здесь сказано до тысячи родов милующий, наказывающий до третьего, четвертого рода милующий до тысячи родов. Есть еще какой-то остаток этой милости. И удивительно, даже при самом грубом почете сегодня живет только 300-е род, 300-е поколение. Какой запас милости Божьей? Трехкратный запас. Мы уже не думаем, что это будет еще столько, три раза столько. Какой запас милости Божьей, да? Это его милость. А наказание до третьего и четвертого рода. Как милостив наш Господь. И по этой милости Он прощает, но не оставляет без наказания. Об этом Он говорит и Давиду. Вторая книга Царств, 12 глава, когда Давид согрешил, и пророк Нафан приходит и обличает его в этом, то мы находим в 12 главе, 11 стиха читаем. Так говорит Господь. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, возьму жен твоих пред глазами твоими, отдам ближнему твоему. Ты сделал тайно, а я сделал это пред всем Израилем, пред солнцем. Сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. Сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господь хулить его и пошел, то умрет родившийся от тебя сын. Смотрите, милость Господа. Мы действительно знаем, что по закону за такой двойной грех, как прелюбодеяние и убийство, он был достоин только смерти. Господь говорит, ты не умрешь. Милость Господа. Сначала милость. Сначала милость. Вообще, это так и удивительно в жизни. У Господа есть милость и истина. Милость и истина. И это как раз то равновесие в Боге. Милость и истина. Истина тоже чудесна Божия. Но как это все же для нас благо, что впереди следует что? Милость. А потом идет истина. Впереди идет милость. Милость до небес, а правда до облаков. Господь удерживает правду свою и пускает вперед милость, как и в нашей жизни. Поэтому нас сначала по милости прощает, а потом наказывает. Господь еще вот как наказывает, я только напомню, чтобы не читать уже это, если кто хочет, это в Левит, в 26 главе мы читаем о наказании Божьем, там сказано, что Господь увеличивает удары в сетях. И сколько я помню, 5 раз он сеет. Я хочу этим сказать, если кто противится, если кто не подается вразумлению Божьему, Господь 7, это, как я уже говорил, число полноты, вот так мы увеличим, если мы не вразумляемся, если мы не смиряемся, и Господь не отступает. Он увеличивает удары в сетях. 1 раз, 7 раз увеличил, 2 раз, 3 раз. Поэтому, если мы не покоряемся, мы увеличим скорби себе в жизни. Иногда вот со стороны так наблюдал. Вот интересно, что человек может надломить другого. Мы можем детей сломить. Человек может другого надломить. Удивительно действует Господь. Иногда кажется, это не переживет человек. А потом мы видим, что милость Божия поддерживает. Но Господь идет очень глубокими путями, увеличивает наказание, если кто не смиряется перед Ним, не покоряется, если кто не понимает пути Божьи. За что наказывает Господь? За грехи, за злые деяния находимые, за уклонение от пути Божьего, за превращение, извращение своих путей, когда мы их делаем превратными пути свои, и особенно... Самое главное, за непокорность. Как и у нас, практически не за то, что мы сделали, даже если ребенок наш, нам какой-то ущерб нанес, то мы не наказываем его за это, да? Сколько стоит тот ущерб, который он нанес? Ну, разбил дорогую вазу на 1000 марок, значит, как хорошо мы его отходим. Ну, если там за 20 марок, можно и поменьше. Ну, у нас может это так быть, но у Бога это не так. Он за непослушание. Когда проявляется, если были мы предупреждены, и мы не покоряемся, за непослушание. Это основное наказание, которое мы имеем в нашей жизни. Это за непослушание. Цель Божьего наказания. Цель Божьего. Это... Как я уже говорил, это наказание, это причинение страдания с целью исправления или воспитания. Но мне очень дорого здесь стало, обрати внимание, как нам здесь евреям это говорится. Какая цель у Господа? 9 стих. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Первое, это чтобы нас покорить. Братья и сестры, я как-то, для меня это очень дорого стало, я обнаружил в своем сердце такую глубокую непокорность. Знаете, иногда она не так очевидна. Как-то Господь повел меня путем испытания, как такие трудности, вдруг я обнаружил в своем сердце такую глубокую непокорность, несогласие с Господом. Нету, я не могу покориться и согласиться с Ним. И смотрите, здесь сказано, чтобы жить. Братья и сестры, мы не можем жить в противлении Богу. Мы не можем. Мы должны умереть. Потому что тот, кто противится Богу, сказано, Бог гордым противится, смиренным дает. Тот, кто противится Богу, тот не может жить. Подумайте только обрести себе врага Бога. Кто устоит перед Ним? И поэтому, чтобы нас сделать покорным, чтобы мы покорились, чтобы покориться Отцу Духом, то есть Богу, поэтому Бог нас наказывает, чтобы мы стали покорным, чтобы не противились Ему. Мы это иногда в детях обнаружим, такую глубокую непокорность. Ее нужно ломать, эту непокорность. Я уже говорил об этом, я раньше, когда еще моложе был, я никогда не думал об этом, что наказывая детей, я всегда видел какую цель, чтобы они мне были послушны. А когда я понял эту цель, что мы должны им помочь покориться Богу, дитя, которое не получило свое наказание и не сломлена его непокорность и его дух противления, тому и трудно Богу прийти. Мы должны и об этом думать, когда наказываем наших детей, и Бог сломает эту непокорность нашу, чтобы мы жить могли. Потому что если она не будет сломлена, то мы не можем жить. И другая цель – это чтобы нам иметь участие в святости. Об этом сказано в 10 стихе. Чтобы нам, те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а это для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Мы тоже так безрассудны, как дети иногда. Мы молимся, Господи, дай мне быть чистым, святым. Молимся об этом. И что мы об этом думаем? Как это будет? Когда-то утром мы проснемся чистыми и святыми. Да? Как это чудо произойдет? И мы когда-то проснемся такими, как мы хотели быть. Нет, так не произойдет. Господь нас наказывает, чтобы нам иметь участие в святости, стать участниками Его святости. Вот эту просьбу он слышит, он говорит, он видит и так учит нас этому, когда наказывает нас. И последнее, о чем хотел так, на чем еще остановиться, это как нам нужно относиться к наказанию Божьему. Есть два отношения, об этом мы читаем вот в этом отрывке, в самом начале здесь сказано, вот, что не пренебрегай и не унывай. Иногда наказание Божие, когда мы не понимаем смысл наказания Божия, то мы в сердце унываем, Господь не любит меня, Господь, столько трудностей в жизни, Господь меня не любит. Мы сомневаемся в Его любви. А другое отношение неверно, это пренебрегать этим наказанием. Пренебрегать, когда наше сердце, я уже рассказывал как в каком-то маленьком кругу, я очень помню свое последнее наказание. Меня мама воспитывала, и она меня наказывала, как могла, а я уже взрослел, все меньше это мне причиняло боли, но надо плакать. Я знал, что надо плакать, чтобы она была довольна. И плакал, а потом вдруг мне не захотелось больше плакать. Она наказала меня, а я смотрю вот так дерзко на нее, когда она если ты хочешь вырасти хорошим человеком, слушаться слово. Вот это орудие наказания было у нас всегда на вешалке, оно больше камня не будет, я тебя больше наказывать не могу. Тогда заплакал я. Это меня сокрушило. Что? Почему я так? Я пренебрег, я восстал против. Поэтому я пренебрег. Вот так бывает с нами. Мы пренебрегаем, мы восстаем против этого наказания. А нам нужно принимать это наказание. Для меня очень интересна стала история. Я ее как-то не понимал до конца. Вот эта история, недавно ее мы читали с женой в книге пророка Иеремии. Помните, две корзины смоков, да, там такое видение. Одни смоквы хорошие, очень хорошие, а другие смоквы плохие. Худые написано, весьма худые. Первая корзина означала тех, которые были уведены первый раз в плен царем Навуходоносором. Это был Ихония и прочие ремесленники, которых увел Навуходоносор. А вторую корзину олицетворяли те сидеки и те жители Иерусалима, которые вот теперь в осаде были. Почему-то? Почему-то были добрые, очень хорошие смоквы. Господь поясняет. Когда пришел на Худоноса, то Бог говорит, это мое наказание. Выйди из города, сдайся царю. И он так сказал, он сам открыл ворота города, вышел, сдался, был уведен в плен. Он принял, покорился наказанию, он принял это наказание. И Господь говорит, уже не будет перемены в этом. Вы пойдете в плен, мера ваша наполнена. И они покорились этому наказанию. И Господь дает им обетование, я этих возвращу опять назад. А Сидеки не отворил ворот своих. Сколько Иеремия склонял его к этому, убеждал, сделай это, Иерусалим тогда не будет разорен. Но он не покорился Богу и его наказанию. И что? Ни один из вас не возвратится на эту землю, говорит Господь. И они убежали в Египет и говорите, там я вслед вас пущу, меч и голод. И ни один из вас не увидит больше этого. Почему? Потому что вы
не покорились, пренебрегли, не приняли наказание Божие. Как это серьезно. А те, которые покорились этому наказанию, приняли, тем Бог дал милость, снова обратился милостью к ним. Об иконе мы читаем, что потом царь Вавилонский возвысил его, престол его поставил выше всех других царей, говорил с ним дружелюбно, вывел его из темницы. Когда пройдет на нас наказание Божие, то Господь снова нам являет свою милость. Знаете, что еще особенно хотел подчеркнуть? За наказанием, что следует. За наказанием следует обязательно любовь Божия, выраженная к нам и Его утешение. Я это испытываю. Ведь Он не сказано по изволению. Я это нашел такой один из принципов. Господь после наказания всегда же меня наказывает. Я это стал применять и в своей жизни. Я смотрю, сердце всегда дитя потрясенное, когда оно пережило наказание. И после наказания стараюсь посадить на колени, обнять. Ведь это пришло в колебание. Ведь это где-то поколебало сердце. Я тебя люблю. Иногда с недоверием сначала, а потом все же с утешением, как дитя, накажешь, особенно мать, наказал, куда она идет? От отца или к отцу? К отцу. Зачем меня? За утешение. И когда после этого обнимешь и приласкаешь, сердце успокаивается, как Бог нас, когда Он наказал нас, мы можем ожидать Его любовь, Его утешение. Его сердце не грубое, оно любящее. И Он нас потом утешает. Вот когда наша жизнь окончится, жизнь многих тревог, волнений, трудностей, жизни, наказаний, сказано, я утешу вас вечно, утешение. Вечно. Вот сейчас Господь вынужден с нами так поступать, а потом, когда окончится наш жизненный путь, когда это наказание нам, нас приведет к тому, что мы будем покорны, и мы будем иметь часть святости Его, когда мы будем приняты им, и это будет вечное наказание, за вечное утешение за короткое время наказания скорее. Пусть Господь поможет нам в этом иметь утешение, правильно относиться, правильно понимать нашего Господа, нашего Отца Небесного, быть внимательным в жизни, чтобы замечать, как Он нас ведет, чего достигает в нашей жизни, чтобы нам это иметь благословение, чтобы меньше вынужден был Господь нас наказывать, чтобы нам научиться путям Его. Слава за все!